палаты.
Доброе утро всем. 10:11. Ксения Басилашвили, Сергей Бунтман.
Доброе утро, да. Доброе утро.
И мы ведем наш... Нас сегодня двое на двое, да? И мы будем говорить о выставке Верепина. У меня...
Огромный, да, каталог, да, полный. Прекрасно. Не только репродукции, но и текстов. Оригинальных, да, текстов с совершенно новыми сведениями.
Да, я сегодня пришел и уже читал. И зачитывался. У нас в гостях Зефира Трегулова, генеральный директор Третьяковки. Доброе утро.
Доброе утро.
И у нас в гостях Татьяна Юденкова, куратор выставки и, в общем, создатель этой выставки.
Заведующий отделом живописи второй половины 19-го, начала 20 века.
Доброе, да, утро. И доктор искусствоведения.
Да, ну еще.
Хорошо.
Да,
да.
Все регалии.
В дальнейшем Татьяна Юденкова. Вот. Репин. И сейчас, с одной стороны, масса народа, а с другой стороны, косые, кривые всех пижонов и снобов. А что там в Репине мы можем открыть? Да видели мы вашего Репина во всех учебниках и хрестоматиях, и это неинтересное искусство. Устоявшееся за вторую половину 20 века какой-то такой.
Во-первых, да, я хотела сказать о том, что вчера был день. И было 2 часа дня, когда я пришла на выставку в Третьяковскую галерею. Она проходит в Новой Третьяковке, да, на Крымском валу, сразу же, да,
да,
обговоримся, да, потому что залов должно быть много, просто в старом здании нет таких возможностей. И залы были полны народу, просто было очень много людей, очень много, действительно, буквально,
конечно,
буквально у некоторых картин нужно было отстоять очередь, да, чтобы посмотреть. Вот это вот основное впечатление, огромный интерес, выставка очень большая. Я потратила где-то 3 часа и поняла, что мало, что надо идти еще и идти уже различными маршрутами. Я смотрела все за 3 часа. Это минимум.
Но мой вопрос в том, кто такой Репин.
Кто такой Репин? Перебила я, извини.
Да, кто такой Репин?
Ну что, попробуем начать отвечать.
Попробуем рассказать, кто такой Репин.
Я так же, как и многие другие снобы, и не стесняюсь сегодня в этом признаться в собственном снобизме, от которого, конечно же, надо избавляться, не испытывала особенного интереса к творчеству Репина, особенно в юности, в студенческие годы. Mm-hmm. В те годы, когда я работала над проектами, связанными с искусством рубежа веков, с искусством авангарда. А потом постепенно пришла к пониманию того, что действительно надо в искусство второй половины XIX века вглядеться внимательно, что вот почти столетие неверной интерпретации этого искусства, к сожалению, сослужило ему очень плохую службу. Mm-hmm. И в результате мы сегодня вынуждены его заново открывать, точно так же, как мы сегодня заново открываем Репина.
Ну, это прекрасно.
Выставка замечательно. Я очень люблю открытие. Я вообще очень люблю новый подход, новый взгляд. И мне кажется, что сегодняшнее время располагает такими возможностями для исследований, для получения новой информации, для формирования максимально объективного взгляда. Мы уже далеки от партийных битв, там, традиционного искусства, искусства авангарда. Мы сейчас можем оценить и то, и другое. Я абсолютно уверена, что мы находимся в уникальном историческом моменте, по крайней мере, для искусствознания и истории искусства. И здесь не выбор, Репин или Черный квадрат. И
Репин,
и Черный квадрат,
выбор.
И ответ
это
на ваш вопрос, который дает эта выставка. Репин – это самый великий русский художник второй половины XIX века. И я думаю, у каждого, кто покидает после 2, 3, 4 часов зала выставки Репина, они уходят с этим пониманием в душе. Причем показываются не только классические, всем известные произведения Репина, в которых кураторы увидели совсем иное, чем принято было видеть, вскрыли невероятные глубины, которые возвращают Репина к Репину. Ты видишь на этой выставке совершенно разного Репина. и Репина раннего, Репина зрелого, а он действительно художник, достигший зрелости в очень ранние годы. И ты видишь огромное количество работ позднего Репина, которые перекликаются с его ранними произведениями, а в раннем творчестве вскрываются вещи, которые невероятно созвучны тому, что он делал в последние годы жизни, живя уже после 1918 года на территории Финляндии. То, что называется сегодня Репин, с 18 года было частью территории Финляндии.
Ну, конечно, он никуда не уезжал, он просто там...
Кокола. А он жил там с 1903 года и оказался за границей. В общем, вот я бы так сформулировала ответ на ваш вопрос.
Татьяна, кто такой Репин и насколько тяжела эта выставка? Вообще-то невероятно тяжело было ее сделать.
Ну, вы знаете, я так сказать не могу, наверное, потому что над Репиным очень интересно работать. И это погружение в его искусство, там, не знаю, 2 или 3 года, сколько это у нас заняло такой плотной работы, было чрезвычайно интересным. И открытие Репина, оно продолжается и сейчас, когда уже выставка, так сказать, есть, все висит, и все равно ты ходишь по залам, ты вводишь экскурсии, ты общаешься с ними, ты понимаешь, что вот еще какие-то новые темы, новые связи, которые не артикулированы были, они все равно открываются. И этим Репин, конечно, он просто действительно, его наследие неисчерпаемо. Вот. И, ну, сложности были, несомненно, поскольку, как говорят пенацы, у Репина больше 2000 портретов и больше 500 картин.
Как говорят, пенацы?
Пенацы. Ну, есть музей. Сотрудники музейного реального Репинского. А графическое наследие, оно, в общем, неисчерпаемо. Это понятно. И, конечно, ситуация отбора, она всегда очень интересна, волнительна. И, так сказать, таким образом складывается некая концепция. Вот нам хотелось показать Репину, автора больших картин. И вот на первом этаже выставки 60-61 год мы, собственно, так и показываем. Зал. Мы показываем именно как Репина, как автора больших картин, но стараясь, так сказать, тематически выделить и погрузить их. И очень важны были, и мы, собственно, это сделали, выстроить какие-то связи между ранними и поздними вещами. И где-то получилось соединить 2 крестных хода и выстроить этот диалог. Это очень важно для нас было. Вот, где-то соединить народническую серию с евангельской, что, так сказать, повесить на одной стене не ждали Николая Мерликийского, чтобы эти связи становятся заметны. Очень хотелось дать зрителю понять, что такие большие фундаментальные вещи Репина, как Иван Грозный, не ждали Николая Мерликийского, Александр III перед старшинами, они все одновременно находились в Репинской мастерской. И когда он работал над этими сюжетами, понятно, что он, так сказать, размышлял над очень серьезными проблемами. И его вектор, вектор его искусства от бытового к бытийному, от житейского к философичному, и он выходит на какие-то очень серьезные темы, которые были важны и его современникам, ему, и нам. Сегодня они тоже очень важны, и мы их сегодня считываем.
И тут еще понятно, что некоторые темы шли через всю жизнь, да, и он всю жизнь, в общем-то, по большому счету, руками дописывал их и менял буквально, да, живым полотном.
Несомненно.
Это тоже вы показываете.
Да, и вот как раз, когда мы говорим о каких-то глобальных темах, которые Репин, так сказать, разрабатывал, да, это может быть тема толпы, тема шествия толпы, которая тоже трансформируется у него на протяжении всего так, его творчества, начиная с Бурлаков, да, тема судьбы человека, судьбы личности, драмы личности, это начиная с евангельских композиций, через там Грозного, не ждали, да, это движение у него идет до конца. И портрет, лицо эпохи, его современник, это тоже отдельная тема, не случайно его называют и щупальщиком человеческой души, да, это невероятно тоже очень интересная отдельная тема. Репин захватывает во всех своих проявлениях.
Есть работа, которую раньше у нас не видели в залах, которая впервые расставляют. Премьеры такие громкие, премьеры.
Конечно, ну, так сказать, вот самая яркая, наверное, работа – это «Крестный ход в дубовом лесу».
Вот, вот давайте поподробнее, потому что это вот какая-то работа, которая вызывает уже…
Да, все пришла просто под огромным впечатлением от этого «Крестного хода».
Притом они выставлены друг напротив друга, да, зеркально, вот эти 2 крестных хода Курской губернии.
Ну да, и, может быть, это не так заметно, но это абсолютно точно, и Репин об этом писал, это 2 картины одного размера. Для Репина была одна продолжением другой. И вот он начал как раз сначала чешская работа, надо сказать, была ранняя работа.
А скажите, почему чешская работа?
Она принадлежала, она находится в галерее современного искусства в Градец-Кралове. Попала она туда в 1924 году. Когда Репин находился в эмиграции, достаточно много было выставок его в Европе. Он, так сказать, вынужденно продавал и активно продавал. И у него было много помощников. Наследие Репина хорошо продавалось. И Чехия одна из тех стран, которая принимала очень активно русское искусство. И там был большой, так сказать, клан русской эмиграции. И президент Чехословакии,
Масарик.
Он тоже интересовался и сознательно формировал коллекцию русского искусства. И Репин был одним из таких самых почитаемых ими художников, ну, то есть классик русского искусства. И поэтому там оказалось много вещей. И эта работа, Репин перед продажей эту работу полностью переписал. Поэтому то, что мы сегодня видим, это свидетельство позднего Репина, вот такой свободной пастозной живописи, очень нервической, очень такой сложной по тем смыслам, которые она несет, и вот эта вот гипертрофия, да, всего, и лиц, и красок, и вообще вот это вот ощущение этой духоты, как сам Репин писал, духоты, дымокадил, пение клиры, все это он ощущал.
Жара это летняя.
Жара.
Приближающаяся, отсутствие, вот это огромное, да, все заполняющее толпа.
Отсутствие воздуха очень важно.
Да, да,
и
да.
Небо на картине, да. И вот это вот ощущение катастрофичности какой-то жизни, которое, несомненно, как-то сопрягается.
А там еще, в динамике, как картина формировалась, там ведь есть вот один вариант чуть выше, другой чуть ниже. Вот это очень здорово.
Да,
это очень,
знаете,
здорово.
Это вообще один из приемов метода, метода живописного Репина. Он использует принцип двойной перспективы. Когда и таким образом создается вот ощущение движения, и всегда его толпа репинская, она как бы вас захватывает. Вы оказываетесь где-то рядом, и в конце концов вы чувствуете это движение. Да, вот это очень интересный репинский прием, который, так сказать, тоже не особенно.
И вот ощущение тесноты, которое есть не только здесь, и когда смотришь разнообразнейших запорожцев, например, там ведь все время идут перестановки, идет смена. И вот это ощущение, когда у него... Мы все привыкли на первом плане видеть лысую макушку.
Выпадающую на тебя,
да,
прямо.
Лысую макушку. Но вот когда ты видишь, как здесь фигура то приближается, то отдаляется, меняется этот стол замечательный, который даже начиная с рисунков, видно, что он где-то вот там, тут стоит. Вот. И в конце концов мы буквально с одной стороны нависаем, там, а с другой отстраняемся от этого. Эта динамика невероятная совершенно.
Ну да, ну работа колоссальная. Ведь над картиной «Запорожцы» он работал больше 10 лет и долго мучился. Мучился, потому что ему не складывалась композиция. Такая очень сложная задача, круговая композиция. Да? И когда он все-таки убрал фигуру, которая была виртуозно написана, но она выпадала из общей композиции, вот он стремился к гармоническому целому. Это его слова. Только когда картина сложилась. И это, конечно, для него создание любой картины – это невероятно мучительный труд. Это он был большим тружеником и сам называл себя чернорабочим. И очень страдал от того, что сам себя критиковал. Критиковал себя очень много. И говорил, что я страдаю порохом самоуничтожения, самоуничижения, самокритики, которая ему очень мешала жить.
Вот это же мешало жить не только ему, но и Третьяковской галерее, да, в котором он постоянно переписывал. Там чуть ли от него не зала закрывали, чтобы он не мог прийти и переписать там что-то вживую, да, в зале уже работу.
Я бы хотела добавить, что удивительно вот эти муки и десятилетия работы, при том, что, наверное, он был от Бога одарен больше, чем любой другой русский художник этого времени. Потому что вот этот талант от Бога, он сквозит в каждом мазке, в каждой композиции, в каждом рисунке. И если мы посмотрим на его удивительные портреты, то ведь они сделаны за 2-3 сеанса. Вспомним 100 сеансов Серов. Поразительно, и все равно и у того, и у другого вот такое невероятно ответственное отношение к тому, что художник делает, и попытка достичь абсолютного совершенства выставки.
А у вас можно проследить это, вот этот этапы работы на выставке? Вот так вот пройтись по этапам работы? От графики, предположим, к живописи, к тому,
я как... Я только напомню, что мы говорим о выставке, да, Лепиной. У нас в гостях Зефир Тригулова и Татьяна Единкова, чтобы напомнить.
Конечно, много Третьяковки, да, проходит выставка.
Да.
Мы, конечно, старались показать Репина очень разнообразно, да, и в графике есть этюды к некоторым работам, которые находятся на выставке. На выставке мы показываем, например, два ареста пропагандиста, чтобы можно было сравнить начальный период и окончательный. То есть и на антресольном этаже у нас есть большой раздел, мне кажется, очень интересный, детективный, посвященный исследованиям, где есть и рентгенограммы, которые как раз рассказывают о том, как сложен был процесс работы и выхода вот к какому-то полноценному художественному образу. Там, например, «Три руки», протодиакон у нас появляется. Да, это там монахиня, которая сначала была светская, одета
вот очень интересная история.
Платье, да, это очень... такая известная история, но тем не менее мы еще раз ее повторили. И там есть большая информация, посвященная Ивану Грозному и сыну его Ивану. То есть это знаменитой, да, работе. Да,
да, и там столько всего становится понятно.
Да, и вот тоже одна из тем, которую мы хотели провести на нашей выставке, это связь Репина очень тесная с европейской традицией. Но это ни в коем случае не заимствование, не прямое цитирование, а именно переплавка.
А бывает цитирование у него?
Бывает цитирование, но он, понимаете, как он переплавляет все-таки это. И вы, так сказать, он создает свое. И здесь это цитирование может быть заимствование, да, но он применяет инверсию, он переворачивает все с ног на голову.
Ну, конечно, и... нет, но не просто он, да, же не переписывает, не списывает кого-то, но у него есть там и абсолютно рембрандтовский есть.
Ну, Рембрандт это
вообще главный.
Его,
главный.
Он себя чувствовал.
Да, наверное, еще.
Рубенс, он, да, упоминает в письмах и Тициана, и Хальса. Он, конечно...
И, конечно, Хальс, да.
Да, 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 да. Он их всех очень ценил, любил, он обожал Италию, признавался в любви к Италии, хотя не сразу ее вот почувствовал, а уже, так сказать, в более зрелом возрасте он без Италии жить не мог. И последний раз, когда вот он уезжал из Италии в 2014 году, он на самом деле чувствовал, что это последнее посещение Италии,
ну, да,
да, куда вот он приехал, когда хоронил Нордман свою жену.
Да, ну, там уже 14-й год, это, да, вот
уже
такое
очень
дрожащее ощущение, что такого мира никогда больше не было. Его, ну, и, да, не было потом.
Тут у нас вообще напоминает тоже, и все правильно, да, на наш чат в Ютьюбе о том, что он действительно он пережил много, несколько эпох и падение империи, да, и, как он себе говорил, я человек 60-х годов, а скончался он в 31-м.
В 30-х.
В 30-х году. В 30-м году.
Да, 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 да.
Но это сколько, то есть, сколько прошло?
Сколько царствований, да, да, он родился же при Николае Первом, а умер, так сказать, при Сталине и Гитлер там через 3 дня. Да.
Через 3 года.
Через 3 года,
да,
придут,
да,
кости, но он уже существует и уже куролесит. Да.
Да.
А, и, там, конечно, он это ощущал. Он это ощущал, да, очень остро.
Он ощущал свою гигантскую вот жизнь и вот эту массу ощущений, которая была через всю эту жизнь. 87 лет ему было все.
Он очень остро чувствовал эпоху. Это тоже не каждому дано. Он очень чувствовал это и прозорливо ее, так сказать, воплощал в своих полотнах. И не всегда эта прозорливость считывалась, естественно, современниками. А сейчас вот с дистанции временной мы понимаем, вольно, невольно водила там кистью, да, и он водил кистью по полотну, но тем не менее он какие-то вещи очень точно прочувствовал и точно их сформулировал.
Мы продолжим через несколько минут разговор о выставке Репина в Новой Третьяковке и продолжим, да, действительно, после новостей и рекламы.
Музейные палаты. Музейные палаты.
И мы продолжаем. Ксения Басилашвили, Сергей Бунтман. Сегодня мы говорим о выставке Репина. И в гостях у нас Зефира Тригулова, генеральный директор Третьяковской галереи, и куратор выставки Татьяна Юденкова. Вот здесь Жаль, что размышления пишут у нас. СМСки все работают. +7 985 970 45 45. YouTube работает, и его чат. Мы его цитируем тоже. А жаль, что размышления Репина отражались на его, и в скобках, на в его работах. Чем дальше, тем больше. То есть Алекс считает, что очень много головного у Репина. Мне так не кажется.
Думаете так? А мне кажется, что сейчас речь идет о том, что его размышления все больше и больше оказывали влияние на его живопись, и речь идет о более поздних работах.
Но пишут
жаль.
Трудно
сказать.
Нет,
жаль.
Может быть, имеется в виду, что такая известная хрестоматийная работа, как «Крестный ход Курской губернии», да, вот что он здесь делает? Он осуждает вот этих вот власть, или он осуждает людей,
которые... Мы про что говорим? Которые... Мы про советскую критику говорим?
Да.
Или российскую...
Нет,
или российскую критику тоже такую прогрессивную. Или про самого Репина.
Вы знаете, вот. Наверное, лучше всего говорить все-таки про самого Репина. И я бы хотела подхватить ту мысль, которую высказала сейчас Татьяна Витальевна до того, как мы ушли на новости по поводу того, что Репин отражал свое время. Он действительно был каким-то невероятно чутким инструментом, который очень точно фиксировал те изменения, которые происходили в мире и в обществе. И эти изменения сразу же отражались на его художественной манере, на тех приемах, которые он использовал. Удивительно, это ясно видно на выставке, что изменение манеры зрелого Репина происходит в тот момент, когда он пишет полотна, связанные с событиями революции 1905 года.
Mm-hmm.
Вот первый странный поздний Репин – это полотна, связанные с событиями 1905 года, демонстрация 17 октября 1905 года, картина, написанная в 1907 году и потом сильно переписанная в 1911 году, невероятный, удивительный вариант эскиз к ней. Сама картина, которая экспонируется рядом с Государственным советом, радикальный шаг к новому Репину, к новой художественной манере, которая призвана отразить драму, выход на пределы времени, опрокидывание всех принятых норм. Это повышенная экзальтация, ажитация, разверстые рты, вытаращенные, выпученные глаза. И при этом рядом висит законченное в 1903 году заседание Государственного совета, абсолютный шедевр Репина и при этом заказная картина.
А принимали вот этого нового Репина тогда?
На этот вопрос, наверное, лучше ответит Татьяна Витальевна. Но давайте я закончу свою мысль. Вот этот этюд из Русского музея, да, с летящими по небу.
Нет, это сейчас на собрании.
Да. Ну,
да,
просто
вот
300 работ Репина
тоже
на выставке,
да,
это
впервые
работа, которая впервые показывается, и которая показывает нам совершенно иного Репина.
Летящий.
Это эскиз демонстрации, где по небу летят дамы в черных платьях, джентльмены во фраках, которые постепенно превращаются в фигуры, напоминающие летящих по небу чертей. Вы знали такого Репина?
Нет.
Вы видели такого Репина? Нет. И... это со всей очевидностью попытка найти новую систему, образную систему художественного выражения, которая бы отражала новое, непонятное, невероятно динамично развивающееся и двигающееся в сторону катастрофы время. И он это почувствовал.
Но здесь это не
одним
просто фиксация, да? То есть это все-таки личная точка зрения и реакция вот такая вот достаточно критическая на превращающиеся в чертей демонстранты.
Это, я думаю, не... Вот Репин, и мне кажется, эта выставка это показывает, он не про конкретное, не про сиюминутное, не про сегодняшнее, не про быт.
Угу.
Да, вот
не
про конкретный исторический момент и конкретную историческую ситуацию. Да, если речь идет о тех вещах, которые он создавал сам по внутреннему побуждению. Речь идет совсем о другом. Отталкиваясь от той демонстрации, от тех демонстраций, которые происходили, он создает произведение невероятного уровня обобщения и провидения. точно так же, как и про него, и про Серова, впрочем, говорили, что их портреты во многом предвосхищают то, что с этим человеком потом происходило.
Да. Да.
И не случайно Репин пишет портреты людей, которые находятся уже на грани между жизнью и смертью. Это портрет Пирогова, это удивительнейшая история. Это портрет великого хирурга в тот момент, когда он осознает, что он смертельно болен, это рак, и начинает вести дневник человека, который уходит из этой жизни. Это портрет Мусоргского, который написан за несколько дней или недель до смерти Мусоргского, когда и портретируемый, и портретист прекрасно понимали, что Мусоргский уходит из жизни. Это невероятный портрет Льва Толстого,
да,
в «Розовом кресле» 1909 года,
да,
где ты видишь Толстого за меньше, чем год до смерти, уже находящимся частично в каком-то ином мире и пространстве. Это поразительный портрет, от которого невозможно оторваться. Он оказывает на тебя какое-то просто переворачивающее душу впечатление, и ты все начинаешь понимать про уход и про смерть на станции.
Да, и там удивительным совершенно образом внимание концентрируется не только на лице, а вот на правой руке.
На руках. Руки, вообще написанные
руки. Вот это вот руки. Подлокотник.
Да. А это же рука на картине 2007 года, да, если я не ошибаюсь, где Софья Андреевна
сидит.
Это же рука, где зажато перо, ручка у него. И вот этот повернутый взгляд.
Но он его потом переписывал уже после смерти, поэтому
он был толстовцем, так много писал.
Он какой-то момент, да? Нет, но он Толстой действительно, так сказать, был ему очень близок, и он восхищался Толстым и говорил, что он к Толстому тяготеет по закону тяготения малых сил к большим. И он восхищался его, так сказать, мощью, его гением, и его тянуло всегда. Он многожды приезжал к нему в Ясную Поляну, они познакомились в 80-м году, и Репин, конечно, не всегда принимал, так сказать, философские тезисы Толстого и в отношении искусства, но, тем не менее, он признавал, несомненно, его величину. И я не думаю, что Репин можно назвать толстовством. Нет. Потому что Репин обожал жизнь и признавался в любви к жизни очень широко. И он писал, что жизнь так разнообразна. Его раздражали аскетические мудрствования, это тоже его слова, да, и он ценил материю жизни как таковой. И здесь они немножко, конечно, расходились со Львом Николаевичем.
Конечно, да.
А как так получилось, что этот портрет Толстого, о котором мы сейчас говорили в кресле, он совершенно фактически впервые перед нами возникает? Вот мы впервые видим его, вот Ян-то впервые.
По крайней мере, в контексте художественных выставок.
Да, да, у Репина. Как? То есть он просто был неизвестен, вот откуда он?
Нет, но дело в том, что достаточно много репинских работ,
мы знаем портреты Толстого, то есть художников. Хрестоматийный портрет печатается в учебном.
В том числе и портрет Репина.
Но вот этот портрет Репина я вижу впервые, например.
Он происходит из музея Толстого, и он хранился долгое время в пенатах, как я понимаю, и после смерти Репина, когда все наследие художника было поделено между его четырьмя детьми, и каждый из этих детей после смерти Репина начал продажу этих работ. И портрет Толстого оказался в какой-то момент в американской частной коллекции. И в 1940 году МИД СССР предпринял усилия по возвращению этого портрета СССР. Когда его вернули, его передали Третьяковской галерее как главной национальной сокровищнице. Что произошло в Третьяковской галерее, не вполне понятно, но через какое-то время этот портрет оказался в музее Толстого.
То есть Третьяковская галерея на баланс не взяла тогда?
Действительно было слишком необычной работой, не такой. Позвольте мне сейчас немножечко вступить в разговор. Вот мы говорим о портрете Льва Толстого 1909 года, который никто из нас до этого не видел. Мы говорим о потрясающей картине «Крестный ход в дом лесу» из Чехии. Мы говорим о множестве работ, которые впервые представлены на этой выставке, которые происходит из огромного количества музеев. Я просто хочу обратить внимание, что для того, чтобы создать вот такой сложный образ художника, многогранный, с нюансами, с вхождением в его внутренний мир, с концепцией и с какими-то очень ясными и четкими посылами для зрителя, для выражения которых нам понадобилось вот все это невероятное многообразие работ. В составе выставки произведений из 35 музейных и частных собраний и России, и Европы. Это 21 музей России. Это 8 музеев зарубежных. Три музея Финляндии, ну, это объяснимо, включая музей Атенеум, куда более сокращенный вариант этой выставки поедет в 2021 году, а до этого он же будет показан в Париже в Пти-Пале. Это три музея Чехии, это два музея Белоруссии, это 7 частных собраний. И сделать это все было возможно, конечно, только имея возможность все это привести, все это застраховать. И просто хочу еще раз поблагодарить Банк ВТБ, благодаря помощи которого мы все это сделали, и благодаря помощи которого мы смогли обеспечить все необходимые рубежи безопасности вот на этой выставке, включая индивидуальную сигнализацию каждому произведению на выставке, включая оформление под антибликовое очень дорогое стекло, по крайней мере, всех работ из собрания Третьяковской галереи, включая очень жесткий график посещения выставки. Мы организовали посещение выставки по сеансам. Каждый сеанс, каждые полчаса мы пускаем 200 человек. Но все равно в какой-то момент, в середине дня, на выставке оказывается очень много людей, потому что те, кто пришли в 10 утра, еще не ушли. Выставка огромная, заставляющая о многом задуматься. Люди возвращаются обратно. И мы специально пошли на то, чтобы уменьшить количество посещений в день по сравнению с другими большими выставками, организованными в этом зале, для того, чтобы дать людям возможность все-таки нормально смотреть эту выставку, нормально вдумываться, вглядываться, сопоставлять, сравнивать, делать выводы самим. Мы не подталкиваем их вот какими-то текстами. Вот здесь мы видим, что они делают выводы сами, и выводы делают абсолютно определенные и совсем иные, и совсем новые, в том числе вот о том, о чем говорила Татьяна Витальевна, о мощном присутствии в главных работах Репина, на отсылок, аллюзий на библейские и евангельские сюжеты, на христианскую иконографию, о чем никто не писал раньше. И в советские годы это предпочитали замалчивать, даже если кому-то это бросалось в глаза. Ну, но уже не было тех глаз, да, кому это могло броситься.
Потому что писать много об этом, это значит
невозможно.
Опять Репина куда-то уводить от зрителя.
Плюс то, о чем опять же говорила Татьяна Витальевна, вот тот огромный пласт мирового искусства, который он через себя пропустил, благо в период учения в Петербурге была возможность ходить в Эрмитаж и копировать великих мастеров. Мы не случайно в постоянной экспозиции Репина в Третьяковской галерее всегда вешаем копию репинской работы «Портрет старушки Рембрандта», потому что это очень важная точка отсчета для всего творчества Репина, и этот поздний портрет Толстого 1909 года был бы невозможен без перелопачивания всего Рембрандта.
С одной стороны, а с другой стороны, еще сама просто эпопея Репин и Толстой, конечно, эту эпопею очень полно представить нужно с рисунками, с набросками, с вариантами, с разными, с хрестоматийными и нехрестоматийными картинами и портретами. Это, конечно, это целая эпопея Репин и Толстой.
Ну, это, конечно, огромная тема.
Да.
Огромная тема.
Мы выделили все-таки небольшой раздел. Потому что, ну, действительно, это,
ну, это достойно,
оказалось,
да,
очень важным.
Здесь еще на этой выставке тоже вы можете найти, это я к слушателям нашим обращаюсь, действительно, впервые, вот мы сегодня говорим о таких премьерах, портреты, которые вы впервые можете увидеть в больших таких залах в открытом доступе, на большой выставке, предположим, прекрасный портрет Чуковского, да? Чуковского, написанный, видимо, в пенатах, в Кооколе.
Да, конечно.
И тоже впервые это частное собрание, которое принадлежало Ростроповичу Вишневской, да, и сейчас
находится в Константинском дворце. Ну, это дворец конгрессов ныне.
Можно попасть, но
туда
сложно.
Можно, не все могут. Тем не менее, это уже засвеченный портрет. Он уже, так сказать, он называется на слуху, на глазу.
На слуху, но все-таки это впервые, да, и там много таких премьер. У меня вопрос, поскольку вы говорили сейчас про безопасность, вот те самые два рубежа вы назвали безопасности. Все время сейчас в прессе обсуждается так называемые три рубежа безопасности.
Третий рубеж безопасности – это индивидуальная сигнализация каждому произведению.
Потому что, когда ходишь, действительно, ты не видишь вот этих столбиков злополучных, их нету ни одного.
Есть линия, которую мы предлагаем людям не переступать.
Да.
И когда переступается эта линия, да, идет этот писк. Да? Ну и понятно, что работа зафиксирована на стене таким образом, в дополнение к вот этой индивидуальной электронной сигнализации. Да.
Кроме этого, я впервые наблюдала в зале вчера обход вооруженными и в бронежилетах сотрудниками Росгвардии. Да, это были сотрудники Росгвардии, видимо, залов музея. Причем,
мы договорились об этом.
Причем несколько раз, вот я там была около трех часов, несколько раз я видела, как вот осуществляется обход, они в руках несут каски, сами в бронежилетах, вот обходят и все смотрят везде. Там какие-то есть, видимо, углы, которые особенно нужно посмотреть.
Но это есть. Я бы сказал, что это психологическое воздействие,
да,
прежде всего. Очень
дежурит потом
это
полиция.
Называется «Мы видим».
На входе. И мобильный пост Росгвардии также размещен перед зданием Третьяковской галереи на Крымском валу. И мы как раз договорились о том, что с учетом того, что выставка Репина действительно априори вызовет огромный интерес, все билеты проданы на ближайшие недели. А мы пускаем билеты в предварительную продажу. Это продажа онлайн и продажа в кассах Третьяковской галереи на Крымском валу. И в основном на здании мы отказались от живой очереди.
Очереди на Серова не будет.
Это мучительно для всех. Это мучительно для тех, кто стоит в очереди. Это мучительно для всех нас, кто должен порядок в этой очереди соблюдать. И просто, ну, безумно жалко смотреть на людей, которые стоят часами при самых неблагоприятных погодных условиях, которые пока мы наблюдаем в Москве. У нас есть возможность попасть на выставку, став другом Третьяковской галереи. Это специальная карточка, которая дает тебе возможность в течение года посещать все выставки и даже вернисажи Третьяковской галереи. Есть экспресс-билет, который дороже, который предполагает еще набор других дополнительных услуг. Но вот если крайний случай ты приехал в Москву и не будешь в ближайшие 4 месяца в Москве еще раз, а выставка продлится до 18 августа, то можешь купить этот экспресс-билет и попасть в зал.
Кто может купить, поскольку действительно продажа идет онлайн и нужно заранее купить этот билет на определенный сеанс, и сейчас, например, там, по-моему, только на апрель билеты? Или
да,
на...
конечно.
Да, на март. Уже на март нету билетов, так что следите, нужно заранее приобретать их. Вот если я приезжаю в галерею, у меня билетов нет, я не могу в этот день попасть. Да? Но я могу купить в кассе музея билет на другой день,
да,
если
конечно,
я не могу сделать это онлайн.
Да, конечно, вы можете купить в кассах и на Крымском валу, и в Лаврушинском переулке, в обычной кассе. Открыта предварительная продажа билетов на выставку Репина, вы можете купить билет. Еще раз повторяю, есть карточка друга музея.
И льготные, наверное, какие-то категории.
Экспресс. Ну, и понятно, что все льготные категории граждан, которым положено проходить без очереди, бесплатно, они могут посещать это члены ИКОМа, это инвалиды первой группы и ряд других льготных категорий, которые проходят без очереди и бесплатно.
Простому обывателю из провинции можно совершенно спокойно и можно и заранее онлайн купить билет, потому что из любой точки мира, я так думаю.
Это можно сделать.
Да, и... просто зная, когда приедете, когда да. будете
и в Москве. И на самом деле это же ведь распространенная международная практика. Ведь все помнят выставку Брейгеля да. в Музее истории искусств в Вене, на которой побывали все мои знакомые и коллеги, и которые совершенно спокойно, понимая, что возможности ограничены, покупали билет онлайн. Вначале покупали билет в музей, потом покупали билет на самолет и бронировали гостиницу.
Все правильно, да. Вот так что это верно. Это можно сделать. И вот до августа будет у нас выставка. Но это замечательно. Я так думаю, что вот даже сегодня, просматривая каталог, я совершенно что-то другое понял. Вот, и не говоря уже, значит, на выставке я еще что-то пойму. Много что пойму.
И я бы хотела сказать, что меня больше всего поразило вот в открытии, в том числе и для меня самой Репина. Он был невероятно актуальным художником в свое время. И он является невероятно актуальным и современным художником. И это, наверное, свидетельство того, что это художник великий.
Да. Да, да.
Вот как раз вопрос, который мы бросили с Татьяной Юзенковой по поводу критики Репина при жизни. Да, как относились вот к этим сломам в его живописи, в его манере, все ли перенимали?
Ну, вы знаете, к Репину с самого начала относилась критика очень неоднозначно. И каждая его картина вызывала очень большие споры, дискуссии, собирала много зрителей. Зрители делились на 2-3 лагеря. Были сторонники, были противники. Очень часто даже единомышленники Репина относились к нему, так сказать, критически. И при этом меня очень восхищает позиция Репина, который еще в конце 70-х годов говорит, что настоящее понимание моих вещей наступит минимум лет через 50. То есть он прекрасно понимал и оценивал, и он знал, что он пишет не для того, чтобы сегодня найти понимание. Он, так сказать, пишет, исполняя свою роль художника, который призван сообщить миру о том, что он думает, как он оценивает эту жизнь, его окружающую, он всегда добивался исполненности смыслов, и он прекрасно понимал, что не каждый раз и не всякий способен это понять. Даже, я говорю, вот его единомышленники, потому что мы знаем, что его Софью критиковали и Третьяков, и Стасов, и Чистяков, и Мусоргский, но Третьяков покупает эту Софью, да, его, а Крамской его поддерживает. Практически был единственный, кто поддержал его в этом. Но Репин был такой мощью таланта обладал, что, видимо, он, так сказать, переживал это и преодолевал
то, что у него это, хватало силы идти дальше.
Да, и он двигался, он, конечно, очень смело, и каждая его вещь, она была достаточно дерзким выступлением, и, может быть, даже эпатирующим современником.
До сих пор ищут Ивана Грозного в залах, ищут к вопросу об эпатировании, к вопросу об отношении к Репину, насколько это живо, и вот начинается ваша выставка,
Ивана,
да, где
пойду.
Иван Грозный? Где Иван Грозный?
Дайте мне Ивана.
Ивана нету. Иван Грозный убивает сына своего.
Знаете, очень такая яркая есть высказывание Репина, когда Волошин со своими коллегами собрались в Политехническом музее обсуждать ужасы и вообще вот эту эстетику ужасного, которую спровоцировала картина Грозного, да, и вызвала Балашова на вот этот свой вандальный акт. А Репин тогда... И Волошин говорил, что в картине Репина таится зло. Это кровавая картина, которая провоцирует людей.
Ну, таится,
ее надо запретить не надо.
Там более сложная
Да, там
история,
ситуация такая сложная. И Репин
сложная.
Выходит и говорит, что ж теперь из Шекспира запретить.
Вот. И
это очень важно.
Вот Репин – это Шекспир. Он создает ситуацию,
это очень важно,
которая позволяет ему выявить то, что он хочет донести до людей.
Почему нет этой картины на выставке? Ну, было нападение, да, летом, в июне.
В мае. Но дело не только в этом. И, позвольте сказать, просто это состояние сохранности этой работы не предполагало ее участие на выставке с самого начала.
Да, и очень давно.
Потому что она не перемещалась из зала в Лаврушинском переулке. все-таки и переезжала, и выезжала только один раз в эвакуацию, да?
Все, дорогие мои друзья, мы завершаем. Тут у нас кто-то едет через час на выставку. Вот Кирилл едет, да.
Билет купил первый день продаж.
Первый день продаж. Мы завершаем. Спасибо большое. Земфира Трегулова и Татьяна Юденкова были у нас в гостях. Мы говорили о выставке Репина.
Это была программа «Музейные палаты».